начале августа, после трех суток езды сквозь сожженные степи в прокаленном зное металлическом вагоне, Сергей сошел с поезда на новеньком вокзале Мелтук-Уголь и под моросящим дождем вышел на привокзальную площадь, сладковато пахнущую углем, незнакомым южным запахом. Город начинался за площадью, вокруг которой по-раннему редко светились окна, и там, меж очертаний домов, меж черными шелестящими карагачами, как показалось ему в самом центре города, проходила одноколейная дорога. Свистяще шипел маневровый паровоз, мелькали над крышами багровые всполохи. И там протяжно пел рожок сцепщика, доносился лязг буферов, глухой грохот по железу. Нагружался, видимо, уголь, он гремел в бункерах, и не сразу Сергей различил в сереющем воздухе рассвета справа и слева над улицами неясные очертания копров. Он вдруг удивился тому, что он уже здесь, а Ася далеко отсюда, в Москве, под присмотром Мукомоловых. И вспомнил последний разговор их, когда она сказала, что все понимает и поэтому отпускает его. Она все поняла. На краю площади, до блеска вымытые дождем, виднелись два такси, как в Москве, мирно горели зеленые фонарики. Одна из машин тронулась, сделала медленный разворот по краю площади, затормозила около Сергея. Опустилось стекло. Проворно высунулась голова молодого парня-казаха в модной кепочке без козырька. Он крикнул: «Салам, начальник! Куда везем?» «Я не начальник», — ответил Сергей и переложил отяжелевший под дождем чемодан в другую руку. «Нужно в райком». «Садись, будь любезен, подвезем». Шофер мастерски сквозь щелку зубов сплюнул на асфальт, весело и охотно раскрыл дверцу. «Давай». «Откуда сюда?» «Из Москвы». «Эй, москвич!» «Был». Он влез на сиденье рядом с шофером и еле успел достать мокрыми пальцами сигарету, как парень резко затормозил машину, облокотился на руль, подмигнул всем своим выпуклоскулым и подвижным лицом. «Все, начальник!»
«Что?»
«Приехали! Райком!»
«Уже?» — не поверил Сергей, плохо понимая, и все-таки полез за деньгами. «Сколько с меня?»
«Веселый парень! Анекдоты рассказываешь!» Замотал головой и озорно, молодо захохотал шофер. «Какие деньги? 500 метров ехали!
Только сигарету дай московскую. Прямо у тебя».
«Вот райком. Только рано еще. Спят. Может, в гостиницу поедем? Чего думаешь? Давай!»
«Нет, я подожду. Спасибо. Возьми всю пачку. У меня есть». Двухэтажное здание райкома было темным. Он присел на чемодан под навесом. Он мог ждать под этим навесом хоть целые сутки, хоть неделю. Только в 10 часов утра он увидел секретаря райкома Гнездилова. Невысокий, кряжистый человек в просторном брезентовом плаще, казавшийся от этого тяжелым, квадратным, грузно ступил в приемную, где пожилая заспанная машинистка безостановочно пулеметными очередями стучала на машинке, задержал взгляд на Сергея, сидевшего на диване. Глянул на чемодан, поставленный у его ног. Сказал сочным голосом: «Доброе утро, Вера Степановна. Это ко мне, товарищ?»
«К вам, Аким Никитич. Сидел, представьте, с ночи под навесом, пока райком был закрыт, из Москвы».
«Из Москвы? Ну так проходите, коли ко мне».
Сергей вошел в кабинет. «Так-так», — говорил Гнездилов, уже за столом прочитывая письмо Морозова, характеристики, документы Сергея, изредка взглядывая недоверчивыми глазами.
«На шахту? Работать?»
«Да».
«Понятно. Отец арестован, так? Осужден?»
«Да, на 10 лет. Я узнал только это».
«А ты что же, обманул партбюро?»
«Нет».
«Так, понятно. А Игорь Витальевич твой декан?»
«Да».
«Что это ты заладил? Да, нет, нет, да, как заведенный. Эдак мы с тобой и не договоримся. Будем мекать да бекать. Ты что, злой очень?»
«Я жду вашего решения. Я вижу, что вас не обрадовали мои характеристики», — сказал Сергей. Очень тесный кабинет секретаря райкома, загроможденный простым письменным столом и длинным, закапанным чернилами другим столом, поставленным к нему перпендикулярно, и деревянной вешалкой в углу, где висел брезентовый плащ Гнездилова, представился вдруг серым, неуютным, и вся простота его стала выглядеть неестественной. И простовато этот разговор, не нужно наигранным, нарочитым.
«Он как ты рубанул, не обрадовали характеристики, да с такой характеристикой, дорогой товарищ студент, в золотари не возьмут. Вот таким образом получается».
Большое лицо Гнездилова с резкими чертами, мясистый нос, широкие брови, широкий подбородок было слегка опухшим после сна, задумчиво хмуро. Голова, наголо бритая, наклоненная над бумагами, казалась массивной.
«А как ты? Не обрадовали характеристики», — продолжал Гнездилов. «Что ж, ты не согласен с исключением? Ошибки не понял?»
«Нет, с исключением я не согласен».
«Упрямый ты, что ли? А это что, зачетная книжка? На третьем курсе науки проходил. Ну что ж, пятерок много. А это что, тройку схватил? Характер, что ли, неуравновешен, так? Ну что ж ты мне скажешь? Что с тобой делать? Что ты будешь делать, если я прямо скажу «нет»?»
«Ну что ж, поеду в другое место».
«А если и в другом месте? Пятно ведь везешь. И какое пятно?»
«Поеду в третье».
«Значит...»
Гнездилов, хмыкнув, пытливо обвел Сергея черными глазами, а крупная его ладонь не спеша поглаживала шею до синевы бритую голову. «В грузчики пойду», — ответил Сергей. «Или рыть землю».
«От отчаяния?»
«Нет, я в войну много покопал земли». Было долгое молчание.
«Вот что», — наконец сказал Гнездилов, и рука его тяжело опустилась на стол, где лежали документы Сергея. «Ты знаешь, куда приехал? Хорошо знаешь?»
«Знаю». «Так вот что.
Пойдешь рабочим в комплексную бригаду на капитальный. Понял, что это такое? Осваивать в лаве новый комбайн. Изучал у Морозова, небось?»
«Да».
«Ну вот. Предупреждаю, на третьем участке все сложно. Все вверх ногами. 100 потов с тебя сойдет, ночей спать не будешь, ног и рук не будешь чувствовать. Такая работа. Ну?»
«Рабочим комплексной бригады?» — мысленно повторил Сергей. «Что он сказал? Рабочим комплексной бригады? Он что, шутит?» И немедля он хотел сказать, что очень хотел бы этого, но проговорил в полголоса и сдержанно. «Вы, кажется, забыли, что я...»
«Я ничего не забыл», — жестко перебил его Гнездилов и снял трубку телефона. «Ты мою память еще узнаешь. Я все дела твои изучу, парень. И запомни, глаз тебя спускать не буду».
«Значит, вы серьезно?» —
почти шепотом выговорил Сергей.
«Спасибо. Я ведь готов был и в грузчики», — доверительно и тихо добавил он. «Мне уже было все равно, Аким Никитич».
Телефонная трубка задержалась над столом. Гнездилов строго покосился из-под бровей.
«А не справишься с работой — в грузчики. В сторожа переведем. Это обещаю». И, набрав без спешки номер, заговорил своим крепким голосом. «Бурковский! Привет, мученик! Опять горишь? Долго у тебя будет дым без огня? Когда я на твоем месте сидел, у меня, брат, дыма не было. В Рубовке? А ты проси и в Рубовке! Что, я тебе буду ходатайство писать? Нажимай, требуй, из рук выхватывай! Эки у тебя дамский характер! Вот что, закажи от своей шахты номер в гостинице и давай немедленно ко мне. Разговор есть».
«Ну?» — бросив трубку, он тяжело поднялся над столом, проговорил.
«Давай, Вохмицев, а через месяц позову тебя сюда и спрошу на всю Ивановскую. Спрошу строго. Иди. Гостиница направо за углом, рядом. Сегодня отдохнешь, а завтра под начальство к Бурковскому. Твой начальник участка. Если он тебя возьмет. Тут я, знаешь, не виноват».
Только возле самой гостиницы он понял, что произошло. Он еще не верил в то, что он будет жить здесь и что сюда может приехать Нина. Моросило. Расстегнув плащ, откинув капюшон, Сергей стоял около подъезда каменной, по-видимому, недавно выстроенной четырехэтажной гостиницы с новенькими вывесками. Парикмахерская, ресторан. И не входил в нее. Сдавливая дыхание, билось сердце, и он губами ощущал, дождь был тепел. И вся неширокая улица перед гостиницей была затянута водяной сетью. Мимо домов двигались, скользили мокрые зонтики, и пронесся, шелестя по мостовой, глинцевито-зеленый автобус, тесно наполненный людьми в брезентовых комбинезонах. И где-то близко звучал в сыром воздухе рожок сцепщика. С лязганием буферов, замедленно пересекая улицу, прошли к железному копру шахты, черневшему за крышами, товарные платформы. Их тяжко подталкивала кукушка. Пар от нее с шипением вонзался в туман. Дождь не переставал. И небо было низким, мутным. А он все не входил в гостиницу. Смотрел на железный копер шахты, на кукушку, на платформы, на дома, а по лицу его скатывались теплые капли. И в эту минуту он чувствовал себя непобежденным.